Герхард Гауптман. «Потонувший колокол». Драматическая сказка в пяти действиях. Действующие лица. Генрих – колокольный литейщик. Магда – его жена. Дети их – соседка, пастор, школьный учитель, цирюльник. Старая Виттенхен, Раутенделейн, существо из рода эльфов. Никельман, стихийный дух. Лесной дух, из породы фавнов. Эльфы, лесные человечки и лесные женщинки. Фон сказки – горная цепь и деревня у подножия гор. Действие первое. Горный луг, окруженный елями, исполненными шороха. Слева, на заднем фоне, наполовину затененная нависшей скалой небольшая хижина. Впереди, справа, возле лесной опушки, старый колодец. На верхней его закраине сидит Раутенделейн. Наполовину ребенок, наполовину девушка, существо из рода эльфов. Она расчесывает свои густые красно-золотые волосы, отмахиваясь от пчелы, которая назойливо мешает ей. «Откуда ты, жужжалка золотая? Ты лакомка, ворующая сласти, готовящая воск. Ты птичка солнца. Оставь меня, уйди, оставь меня. Ты видишь, этим бабушкиным гребнем из золота я волосы чешу. И надо до ее прихода кончить, а то она рассердится. Ступай же, оставь меня в покое, говорю. Чего тебе здесь нужно? Что ты ищешь? Ну, разве я цветок? Ну, разве рот мой какой-нибудь душистый лепесток? Лети к лесной опушке, дальше, пчелка, через ручей. Там крокусы цветут, фиалки голубеют, ключ небесный. В их чашечки вползи и пей, пока как пьяная ты не начнешь шататься. Ты слышишь? Я серьезно, марш домой, в свой замок. Ты ведь знаешь, ты в опале. Да, бабушка кустов тебя не любит за то, что воск ты делаешь церковный. Ну что ж, тебя этим не проймешь. Эй, ты, труба на бабушкиной кровле, пошли ко мне сюда немножко дыму, небесное создание прогони. «Скорее! Гулли! Гулли! Вулли! Вулли! Марш! Марш!» Пчела улетает. Но, наконец-то, убралась. Несколько мгновений Раутенделейн без помехи расчесывает свои волосы. Потом она нагибается над колодцем и зовет. «Эй, Никельман! Оге! Оге!» Не слышит. Давай себе сама спою я песню. Не знаю, откуда пришла я, не знаю, куда иду. Птичка ли я лесная, фея ли? Здесь я жду. Цветы головки склоняют, ароматом весь лес наполняют. Но чьи разгадали мечты, откуда цветы? И бывает, что сердце тоскует, все его что-то волнует. Мне так хотелось бы знать отца и родимую мать. Нельзя, так не надо. В сердце услада, я светокудрая нимфа, я рада. Снова зовет, наклоняясь над колодцем. Эй, старый Никельман, зайди же кверху. Нет бабушки кустов, пошла набрать еловых шишек. Мне одной так скучно. Приди и расскажи мне что-нибудь. Пожалуйста. А я зато сегодня шкуницей проберусь в курятник ночью к богатому соседу. Для тебя найдется там петух, весь черный-черный. Идет? Эй, Никельман! В воде глю-глю. Серебряные шарики кружатся и вверх плывут. Зайдет он и разрушит то зеркало с отливом черноцветным, в котором отражаюсь я внизу, играя со своим отражением. «Приветствую вас, Дева Водяная!» «Как вас зовут?» «Как? Раутенделейн? Красавица из молодых красавиц?» «Да, ты». «Я? Раутенделейн?» «Что говоришь ты?» Пальцем указала на нежные свои сестрицы грудки. «Смотри, не хороша ли я, как Фрея?» Волна моих пылающих волос не излучили солнечных. «Ты видишь, оттуда, из воды ответным блеском, как слиток золотой они горят. Ты огненную сеть лучистых прядей показываешь мне. Ты расширяешь узор, как будто хочешь рыб ловить в воде глубокой. Ладно, так лови же мой камень, ты безмозглое создание. И тотчас по хвальбе твоей конец. А я как прежде».
«Никельман, скорее, придумай чем-нибудь убить мне время».
«Ну вот он». Никельман по грудь поднимается из колодца.
«Ха-ха-ха, хорош же ты! Тебя увидишь, вдруг гусиной кожей покроешься, и что ни взгляд, все хуже».
Никельман. Водяной старец, в волосах у него камыш. С него капает вода, он делает глубокие вздохи, как тюлень. Глаза его мигают, пока он не привыкает к дневному свету.
«Брикки-кекс!»
«Брикки-кекс? Конечно, весною пахнет. Эко удивление! Об этом уж в расщелине стенной последняя из ящериц узнала. Козявка знает, крот, речная рыбка, и перепел, и водяная крыса, и выдра, и комар, и стебелек, и заяц под кустом, и ястреб в небе. А ты отстал от всех».
«Брикки-кекс!»
«Ты спал? Еще не видишь и не слышишь?»
«Брикки-кекс, а ты не будь дерзка. Мартышка ты, но прямо обезьяна. Желток яичный, пигалица, славка. Птенец ты, квак, ты скорлупа, не больше. Тебе название кворокс, квак, квак, квак».
«А если старик мой сердиться начнет, я буду плясать, я сплету хоровод. Подруг и друзей отыщу я всегда, ведь я так красива, нежна, молода. Эй, я, их я, нежна, молода!»
Лесной фавн, козлоногий, козлобородый, рогатый лесной дух, приходит на луг, делая забавные прыжки.
«Плясать я не умею, но зато такие я прыжки умею делать, что устыдится каменный баран.
Не хочешь? Так другой прыжок я знаю. Пойдем со мной, красоточка, в кусты. Там старую с дуплом я знаю иву. Там крика петуха не раздавалось, не слышно шума волн. Там я тебе на дудочке волшебной поиграю, по прихоти которой пляшут все».
«Как, я? С тобой? Скажите, тут как тут. Ах, козлоногий, мохноногий плут. Тебя во мху лесная ждет жена. Я слишком чистоплотна и стройна. Своей козлинную вонью прочь иди. Скорей к своей козлихе припади. Она тебе рожает каждый день, а в праздник ей троих родить не лень. В неделю 9 маленьких козлят, пригрязненьких, пригаденьких на взгляд. Ха-ха-ха-ха».
С заносчивым смехом уходит в хижину.
«Брикки-кекс, проклятый дикий шмель! Чтоб молния тебя!»
Лесной фавн после тщетной попытки схватить девушку останавливается.
«Да, это штучка!»
Вытаскивает короткую трубку и раскуривает ее, чиркнув серной спичкой по копыту.
«Ну, как там у тебя?»
«Да так, никак. Вот тут внизу тепло у вас, уютно. У нас вверху свистит и воет ветер. Над краем скал надувшиеся тучи нависнут, и как выжатая губка всю воду оставляют под собой. Ну, прямо свинство!»
Расскажи, приятель, что нового еще?
Да что же, брат, вчера съел первый репчатый салат, а нынче утром из дому иду, с горы спускаюсь вниз, в высокий лес, где совы собрались. И всюду вижу новую беду. Дневной грабеж и там, и тут. Копают землю, камни бьют. Но, право, ничего так не противно мне, как эти церкви с их стенами, часовни с тусклыми огнями и этот скверный звон на башнях в вышине.
Еще вот с хлебом тмин начнут они мешать.
Да-да, делишки наши плохи. Что толковать, но эти ахи, эти охи нам не помогут. Будет унывать. У пропасти над самой бездной громадной каменной железной она стоит. Вещь прямо небывалая на вид, со шпилем, с окнами цветными, и острыми, и расписными, с высокой башней и с крестом, украсившим вверху неслыханный тот дом. Не улучи я миг счастливый, уж верно он бы каждый час своим гуденьем мучил нас, проклятый колокол. Он выл бы, зверь крикливый, и преспокойно бы качался в вышине. Но нет, он утонул, он в озере на дне.
Да, черт возьми, скажу, сыграл я штучку славно. Стою я средь травы, облокотясь на ель. Гляжу на церковку, жую себе щавель. Глазею и жую исправно. Вдруг предо мной у самых ног на камень падает кровавый мотылек. Я вижу, как трепещет он и бьется, и хоботком своим трясется, как будто голубой коровий цвет сосет. Зову его. Качнулся и несется. И на моей руке затрепетал. Я тотчас же в нем эльфа распознал. Тут мы пустились в разговоры. Ну, тары-бары, лясы-вздоры. Что, мол, в пруде лягушки уж икру метают на воде. И что теплее ночи стали. И то, и сё. Забыл, о чем болтали. В конце концов, ну, плакать мотылек. Я утешать его, как мог. И он опять за разговоры. Вот, говорит, беда. Они идут, как воры, разбойники. Бичи звучат. Гу-гу, гу-го, гу-гу, кричат. Тревожат горные вершины. И что-то тащат из долины. Железную там бочку или что, не ведает никто. Взглянуть так страшно, что за чудо. На лют лесной в ветвях и мхах напал жестокий страх. Все в глушь запрятались, дрожат, глядят оттуда. Решили пришельцы повесить чудище на башне и звон послать во все концы, чтоб был он пыткой нам всегдашней, железным языком бренчал и честный рот лесной замучил, застучал. Я говорю, «Угу», мигнул, и эльф на землю соскользнул. А я сейчас без замедления, без обещаний и угроз тайком пробрался в стадо коз и принялся за угощение. Сосал, сосал, что было сил. Три толстых вымени до капли осушил. Набил живот до отвращения. И марш туда, где перевоз. А там их сомнище вверху уж собралось. Я думаю, шалишь, немножечко терпенья. И ну ползти за ними следом по пути. Среди камней, поза кустами. И вижу восемь кляч с дрожащими ногами. Пеньковые сбруи, все в поту, влекут чудовище. Влекут на высоту, храпят и медлят. И опять все силы тянутся, чтоб вверх его поднять. Я не дремлю, в телеге доски гнутся. Тяжелый колокол чуть держат, подаются. Как добрый дух лесной, помог я им тянуть. Близ самой пропасти был путь. Ну, вам уж время отдохнуть, а я за дело. Хватаю колесо и спицу отмахнул. Качнулся колокол, скользнул и загудело. Еще удар, еще толчок. И вверх ногами он, и прямо в пропасть. Скок? Да, это был прыжок. Запел же он и гул, и стон, и шум, и звон со всех сторон. С утеса на утес железный шар скользил. И пел, звонил, что было сил, и, брызнув, приняла его вода. Пусть там покоится, пусть там лежит всегда.
Во время рассказа лесного фавна начало смеркаться. Несколько раз к концу его рассказа из лесу доносится слабый зов о помощи. Теперь появляется Генрих. Генрих, совершенно измученный на вид, делает усилия, чтобы дотащиться до хижины. Лесной фавн тотчас же исчезает в лесу. Никельман в колодец. Генрих, 30 лет, колокольный литейщик. Бледное, скорбное лицо.
«Эй, кто там? Отворите! Отворите! Сорвался я! Дорогу потерял я! Эй, помогите! Силы больше нет!»
Без чувств падает на траву около входа в хижину. Багряная полоса облаков над горами. Солнце зашло. Веет прохладный ночной ветер над лугом. Старая Витихин с корзинкой на спине, прихрамывая, выходит из лесу. Белые, как лунь, волосы распущены. Лицом она напоминает скорее мужчину, чем женщину. Борода, как пух. Старая Витихин.
«Рутандля, ты где? Выйди, помоги мне!»
«Так много набрала, тащить не в мочь!»
«Рутандля!
Да иди же, силы нет!» «Куда запропастилась она?»
Вслед пролетающей мимо летучей мыши.
«Эй, старая летучка, слушай, что ли? Еще успеешь зоб себе набить. Слышь, что ли, влети в оконце слуховое. Взгляни, девчонка в доме, что ли? Скажи, чтоб шла сейчас, а то гроза сберется».
Грозясь на небо, озаренное зорницами.
«Эй, не сумасшествуй! Подержи немножечко своих козлят в закуте. Ишь, красной бородой своей пугает. Постой! Рутандля! Где же ты, Рутандля?»
Подзывая белку, которая прыгает через дорогу.
«Белка, белочка! Послушай, дам тебе желудь славный. Ты всегда гораздо бегать. Для меня ты будь исправной. Ты прыгни туда, в домишко, и девчонку там найди. Молви ей. Скорей, Рутандля, кличет бабушка. Иди!»
Она спотыкается о Генриха.
«Что тут такое? Что это лежит? Скажи, любезный, что тебе здесь нужно?» «Ну, дело дрянь. Тут толку не добьешься. Да умер, что ли, ты? Рутандля, ну!» «Вот этого как раз не доставало. Они уж у меня и так на шее. Судья и пастор травят, как собаку. Еще не достает, чтоб у меня нашли здесь тело мертвое. С домишком придется распрощаться мне тогда. Они его назначат на растопку». «Эй, ты!» — не слышит. «Смотри, к нам гость пожаловал. Да знаешь, такой, что слово вымолвить не хочет. Поди-ка, принеси ему охапку сена, да постели ему».
«Там в доме?» «Ишь, что ж стал бы он там в комнатенке делать?»
Уходит в дом. Исчезнув на одно мгновение в доме, Раутен-де-Лейн показывается с охапкой сена. Она хочет стать около Генриха на колени в ту минуту, как он открывает глаза.
«Где я? Скажи мне, доброе создание!»
«Как где? В горах!»
«В горах? Я это знаю. Но как, скажи мне, я попал сюда?»
«Ах, милый странник, я сама не знаю, но стоит ли об этом горевать? Смотри сюда. Здесь есть и мох, и сено. Склонись вот так. Теперь лежи спокойно. Ты должен хорошенько отдохнуть».
«Я должен отдохнуть. Да, это правда. Но отдых мой далек, далек, дитя. И знать хочу я, что ж со мной случилось».
«Когда б сама я знала.